Глава 8. Верен памяти. Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул. А утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал, все думал. Так было весь день. С этой мыслью я поехал в главсевморпуть, в географическое общество, в редакцию одного полярного журнала. По временам я забывал о ней, но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой. В 6:00, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал. Когда я пришел, проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа на каникулах, когда школа закрыта, но он и на каникулах умел находить работу. «Иван Павлович, вы работайте, а я немного посижу, ладно? Устал». И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблева. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за работой. «Ну, Саня, как дела?» «Иван Павлович, я хочу задать вам один вопрос. Пожалуйста. Вы знаете, что у Вышемирского до последнего времени бывал Ромашов?» «Знаю». «А вам известно, зачем он к нему приходил?» «Известно». «Иван Павлович», — сказал я с упреком, — «вот я вас опять не узнаю, честное слово. Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали». Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьезен в этот вечер. Должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом. «Я тебе много чего не сказал, Саня», — возразил он, — «потому что ты, хотя теперь и пилот, а вдруг можешь взять, да и двинуть кого-нибудь ногой по морде». «Когда это было, Иван Павлович? Дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Конечно, может быть, я ошибаюсь, тем лучше, если я ошибаюсь». «Вот видишь, ты уже волнуешься», — сказал Кораблев. «Я не волнуюсь, Иван Павлович. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от него, мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антонович поможет ему жениться на Кате?» Кораблев ничего не ответил. «Иван Павлович!» — заорал я. «Волнуешься?» «Я не волнуюсь, но я одного не могу понять. Как же Катя-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!» Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марьи Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по-прежнему стоял у него на столе. «Да, Катя, — медленно сказал он, — который ты совершенно не знаешь. Это была новость. Я не знаю Катю. Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что интересовался, — быстро сказал Кораблев. Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересовался. Это было сказано обо мне». «Она очень тосковала после смерти матери», — продолжал он. «И рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше. Ты знаешь, о ком я говорю». Он говорил о Николае Антоновиче. «Очень опытный, очень сложный человек», — продолжал Кораблев. «Человек страшный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать, всю жизнь. Не так мало. И эта смерть очень сблизила их. Вот в чем дело. Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу. «И вот появился Ромашов», — продолжал он. «Должен тебе сказать, что ты и его не знаешь. Это тоже Николай Антонович, только в другом роде. Во-первых, он энергичен. Во-вторых, у него нет совсем никакой морали. Ни плохой, ни хороший. В-третьих, он способен на решительный шаг, то есть человек-дело. И вот этот человек-дело, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день явился к своему учителю и другу и говорит ему: «Николай Антонович, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах». Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я понял. «Так», — сказал я, — «интересно». Мы помолчали. «Ну, а дальше что же?» — продолжал Кораблев. — «Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоновича. Он действует не торопясь. Вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезнее, чаще». — «Иван Павлович, но ведь он же все-таки ее не уговорил, верно?» — «Саня, Саня, ты чудак. Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе рассказывать все это? Но кто знает? Быть может, он добился бы своего в конце концов, как он добился...» Я понял, что он хотел сказать, как он добился того, что Марья Васильевна стала его женой. Я не знал, оставаться мне или уйти. Было уже 7 часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги, и думал о том, как он глубоко любит Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти. Вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью. Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти. Без тебя мне будет удобнее говорить с нею. Он проводил меня, и мы расстались до завтра. Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу. Солнце заходило, отражаясь в окнах на другой стороне Садовой. Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы. Оттуда должна была прийти Катя. Должно быть, я довольно долго ждал, потому что окна стали темнеть по очереди слева направо. Потом я увидел ее, и вовсе не там. Она вышла из оружейного переулка и стояла на тротуаре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему-то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого театра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не видела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею. Я видел, как Иван Павлович встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, и как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор. Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отсвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на оружейный. В этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского совета. Было только 8 часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике какого-то дома. Из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках. Иван Павлович говорил, а Катя слушала и молчала. Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна. Также вдруг вставал и начинал расхаживать по комнате Кораблев, сложа руки на груди, не находя себе места. И Мария Васильевна сидела, выпрямившись с неподвижным лицом, и иногда поправляла узкой рукой прическу. Монтигома, ястребиный коготь. Я его когда-то так называла. Уже не бледная, а какая-то белая, она сидела перед нами и все курила, везде был пепел, и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее. Точно эта нитка ее душила. Она боялась правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды, и все будет хорошо, когда она узнает ее. Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу. Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна. И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по Садовой. Без сомнения, она шла домой. Но, как видно, она не очень-то торопилась домой. У нее было о чем подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шел за ней. И это было так, как будто мы одни шли в огромном городе, совершенно одни. Катя и я за ней, но она меня не видала. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади, ревели перед красным огнем светофора машины, и мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум. Еще не то придумаешь, не то, что нужно, не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, и Марье Васильевне, если бы она была жива, всем живым и мертвым. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.